Приветствую всех в эфире Веда Радио. Вы слушаете прямой эфир с этого мгновения, и сегодня вы услышите Артема Леонова. Этот человек периодически появляется в наших прямых эфирах и рассказывает разные интересные темы. Сегодня необычная, мне кажется, будет тема, очень увлекательная. Это ведическая космология, и мне кажется, сегодня мы услышим очень интересные факты, способные взбудоражить наши умы. Но посмотрим, что будет. Об этом обо всем расскажет Артем Леонов, который у нас на связи по скайпу. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я уже объявила тему, что сегодня мы будем говорить о космологии ведической, и много наверняка интересных фактов услышим, мне так кажется.
Да, эта тема, она необычная, я бы даже сказал, что это сложная тема, поскольку связана с такими явлениями, которые лежат за пределами нашего восприятия. И в то же время эта тема интересна любому человеку, потому что мы живем как бы в этой области, в космосе, во Вселенной, и каждый человек, наверное, задумывался о том, как она устроена, есть ли жизнь на других планетах. Но, по крайней мере, меня это интересовало, и время от времени я обращаюсь к этой теме, когда мне хочется как оторваться просто от каких-то бытовых проблем, от семейных просто каких-то вопросов или денежных вопросов, экономических вопросов. То есть это своеобразная тоже психотерапия, то есть возможность окунуться во что-то, что лежит как бы за пределами. То есть у человека есть вот такая вот эмоциональная, психологическая потребность. И кроме того, хочется знать истину, как все на самом деле устроено. Поэтому с детства я интересовался такими темами, этими вопросами, как, наверное, любой мальчишка. Но позже я столкнулся с ведической философией, и она меня заинтриговала именно тем, что здесь знание, которое носит такой космический масштаб. Потому что обычно то, что связано с верой, не всегда соответствует тому, о том, что говорится в науке. Но здесь есть такой синтез науки и веры, и как бы это все очень гармонично. Если смотреть на просто обычные книги по астрономии, то там описывается космос как нечто такое неживое, как просто набор каких-то небесных тел. Например, мы знаем планету Солнце, есть Земля, есть Марс, есть Юпитер, есть какие-то, так называемая Солнечная система. Но мне всегда не нравилось во всей этой истории то, что говорится, что все планеты, они необитаемы, что как бы жизни нет на других планетах, что жизнь только на Земле, и что нам нужно просто жить в этой вот своей сфере и просто заниматься тем, что зарабатывать деньги или как-то вот просто выживать. Но по природе я романтик, поэтому я интересовался все-таки и надеялся, что что-то есть. И в Ведах я нашел ответ. Тут интересный подход, он отличается просто от материалистичной модели тем, что здесь описывается космос с позиции уровней, я бы даже сказал, таких моральных уровней или нравственных уровней жизни, что, во-первых, говорится, что он весь наполнен жизнью, что здесь нет места, где бы не было жизни в той или иной ее форме. То есть не только биологические формы жизни или углеродные какие-то формы жизни, а те, которые вот построены на других принципах. И то есть веды дают именно такой подход, хотя здесь есть два момента, которые описывают космос. Первый момент — с позиции, которая соответствует современным представлениям. Он описывается в Сурья Сиддханте. Сурья Сиддханта — это такое описание, которое говорит о планетах в том виде, как видим мы их, в виде шаров, в виде Солнечной системы. То есть вполне подходит человеческому восприятию. Но с другой стороны, есть интересное описание, так называемое пураническое описание Вселенной, которое выходит за пределы человеческого восприятия, которое как бы трудно осмыслить с позиции логики. То есть оно выходит на другой уровень сознания и предназначено для других форм жизни. Как говорится, над человеком есть другие формы жизни. Их называют девы или еще полубоги. Если вы читали веды, кто-то из слушателей, если читали веды, то вы знаете, что есть такие вот формы жизни, как полубоги. Но более правильно сказать — девы. И вот их восприятие Вселенной описывается в Пуранах, исторических хрониках. То есть там описывается начало творения этого мира, то есть начало, как создается эта Вселенная, как она заполняется, какие существуют уровни жизни. И условно их делят на три. Условно есть, как говорится, гуна благости, гуна страсти и гуна невежества. Там говорят, есть три мира. Высший мир, есть средний мир и есть низшие миры. Но если еще быть более конкретным, то их делят на 14 планетных систем. 7 плюс 7, то есть 14 планетных систем. Самая высшая точка этой Вселенной называется Сатья Лока. Само слово «лока» означает, ну, как планета, либо мир. Сатья Лока – это планета, где живут живые существа очень долгий срок жизни. То есть они нравственно находятся на очень высоком уровне. То есть высочайшая гуна благости, то есть чистая гуна благости. И располагается эта Сатья Лока, эта планета, в области Большой Медведицы. Говорится, что ее даже можно видеть. Если вы знаете, как ее определить, она находится в хвосте ковшика Большой Медведицы. Ее можно видеть даже невооруженным взглядом. То есть, если внимательно посмотреть, вы увидите такую небольшую звездочку в этой области. Вот считается, что это Сатья Лока, обитель Брамы, еще творца этой Вселенной, конструктор этой Вселенной, который создает разнообразные формы жизни и структуру внутри этой Вселенной. И вот само слово Сатья, Сатья означает как истина. Здесь есть слово также сад. Сад – это что-то связанное с вечностью. Так как срок жизни там очень длинный, фактически для нас это может показаться, ну, вечностью. Потому что люди там живут 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. Я думаю, эта цифра невероятная, правда? Кажется, очень
действительно.
Сложное восприятие. И тем не менее, те же существа, которые живут на этой планете, они переживают свою жизнь так же, как мы. Ну, примерно по ощущению проходит 100 лет. Хотя с нашей позиции, вот отсюда, это именно 15 триллионов 480 миллиардов земных лет. То есть время течет немножко по-другому на той планете. Ниже Сатья Локи располагается Джана Лока. Вот Джана Лока – это планета мудрецов. Туда попадают йоги, мистики, то есть трансценденталисты, те, кто практикует аштанга-йогу, восьмиступенчатую йогу. Они достигают этой области бытия и находятся там. Чуть ниже располагается Тапа-Лока. Там также живут аскезы. Само слово тапа, тапасия, возможно, знакомо людям. Тапасия означает аскеза. То есть, другими словами, туда попадают люди, совершающие аскезу. Есть также Махар-Лока. Махар-Лока, жизнь там длится 4 миллиарда 320 миллионов земных лет. Тоже обитель мудрецов. То есть, все это относится к высшим планетным системам. И есть так называемая Сварга-Лока. Это уже более ближе к нам. Она относится к райским уровням жизни. Не к высшим планетам, но к райским. Это обитель как раз вот этих вот полубогов, таких как Индра, Варуна, Агни. Полубоги, которые отвечают за стихии в этой Вселенной. Веда говорится, что за каждую стихию отвечает определенный полубог. Вот говорится, их 33 миллиона. Соответственно, есть 33 миллиона законов в этой Вселенной, которые мы постепенно как бы пытаемся открывать. Мы знаем некоторые законы, допустим, закон тяготения, знаем, что существует гравитация, но всего существует 33 миллиона законов, которые еще как бы предстоит открыть. И Сварга-Лока также определяется как райский уровень жизни. То есть там люди тоже живут очень долго, 309 миллионов земных лет, это срок их жизни. Там отсутствует такое понятие, как старость. Там не проявлены болезни так, как это здесь. То есть люди живут долгий срок жизни, и тем не менее жизнь заканчивается в какой-то момент. И они возвращаются оттуда на более низкий уровень жизни. Либо поднимаются вверх, либо вниз. То есть от того, как они использовали ту жизнь на той планете, те возможности. Ниже Сварга-Локи располагаются уже так называемые планеты земного типа. И вот тут есть интересное описание Земли, что на самом деле она не так проста, как может показаться на первый взгляд. Землю называют Пхумандала. Вот сейчас я слышал много разговоров ходит о том, что люди говорят, вот, есть теория, что Земля плоская. Вначале смеялись над этой теорией, ее опровергали, доказали, что Земля это шар. Теперь снова некоторые утверждают, что Земля плоская. И вот в соответствии с ведами есть такие моменты, где говорится, что она мандала. Мандала означает плоскость, то есть имеет такую вот плоскостную структуру. Но здесь нужно правильно понять, что имеется в виду ну, целая как бы галактика, как система нескольких планет. Потому что Земля – это не одна планета. Земля с позиции вед говорится, что она делится на 7 островов, то есть есть параллельно рядом существуют другие планеты типа Земли, на которые мы не имеем доступа и не можем их видеть из-за того, что мы находимся как бы в другом измерении, в другой гуне. Потому что те планеты, которые рядом, они относятся к райскому типу, хотя они относятся к Земле, но они относятся к райскому типу. То есть те живые существа, которые отрабатывают свою карму на райском уровне, они возвращаются сначала на райскую Землю. Не сразу попадают на нашу Землю, а попадают в соседние измерения. И вот эти вот соседние измерения их называют ваши области определенные. Их 9. Есть 7 островов и 9 ваш, 9 областей, которые вокруг как бы, Земли расположены. И сама вся эта Пху-мандала, вся вот этот, весь этот уровень Земли по размерам занимает 4 миллиарда миль. То есть это его диаметр. То есть мы не видим все эти 4 миллиарда миль, поскольку как бы отделены от этого измерения. И вот тот уровень жизни, где мы располагаемся, называется Бхарата-Варша. Это область Бхарата-Варша, она вот как раз и определяется как Земля, на которой мы живем. Иногда Индию называют также Бхарата-Варша, потому что так, как бы там был раньше центр как бы столица всей планеты, то есть оттуда исходили все эти ведические знания. Это был центр мира, центр Земли. И вот соседние ваши, они интересны тем, что там райский уровень жизни, и там существуют разнообразные формы жизни, человекоподобных живых существ. Например, мы знаем, что есть 8 миллионов 400 тысяч форм жизни. И вот 8 миллионов – это животных форм жизни. Сюда также относятся растения, сюда также относятся разнообразные, допустим, морские формы жизни, рыбы. И вот 400 тысяч видов гуманоидных форм жизни, они относятся вот к человеку, и они могут жить вот в соседних варшах, но превосходить нас по своему развитию. Иногда они приходят сюда, иногда человек может попадать туда, если он знает, или попадает случайно в некие порталы, в некие вот эти вот измерения другие. Например, известны такие случаи. Я слышал, что тут вот в Москве есть такой портал, такое место, так называемое Коломенское, там есть такой овраг, где когда-то давно он прославился тем, что несколько мужчин случайно переместились в другое измерение, проходя по этому оврагу, они попали как бы в соседний как бы мир. И вернулись оттуда только через несколько десятков лет. Долго искали, и когда они вернулись, они стали рассказывать какие-то чудеса, что вот они были в каком-то другом мире, где время шло по-другому, им показалось, что это недолго, но здесь на Земле прошло гораздо больше времени. То есть вот есть такие вот измерения, входы. То есть здесь очень много информации в ведах для ученых, которые могли бы исследовать все эти вопросы. Я думаю, что настоящие ученые, они именно интересуются этими темами, исследуют эти темы. И ниже Земли существуют также уровни жизни. Сама Земля называется Пхурлока. Пхурлока – это вот как раз земной уровень. Но есть также Пхуварлока – это вот тот райский уровень Земли. И вот есть еще такое понятие, как Биласварга, которое располагается, мир, который располагается ниже Земли и ниже этого уровня, ниже этой мантулы. Биласварга – это относится к райскому уровню жизни. Есть три вида райского уровня жизни в этой вселенной. Дивья-сварга – это где живут полубоги, как мы сказали. Бхаума-сварга – это вот земного типа райские планеты. И Биласварга – это подземные планеты подземного типа. То есть туда есть вход через нашу Землю. Через нашу Землю можно войти в Белосварку. И вот она располагается ниже. То есть, соответственно, уровень сознания живых существ там ниже, чем земной. Хотя, с другой стороны, он не очень развит с точки зрения технологий. И первая планета, которая там обозначается, ее называют Атала. Аталу населяют как раз материалисты, которые развиты технически, но не развиты духовно. То есть там в основном преобладает именно атеистическое сознание, но очень развито с точки зрения техники и от различных вот механических приспособлений. Ниже существует планета Витала. Витала, затем Сутала, также Талатала. Талатала интересна тем, что это планета, где живут, куда отправляются различные маги или люди, которые вот занимаются магией, знают тонкие законы, используют их. И на этой планете знаменитый такой маг, которого называют Майя Данова. Он создает разные, ну, как бы, владеет иллюзией, создает разные приспособления технические, которые, ну, как бы, поражают воображение. Махатала – это еще более низкая планета, которую населяют такие формы жизни, которые, которых называют сейчас тоже на слуху у людей, так называемые рептилоидные формы жизни. Но на санскрите их называют наги. Наги – это змееподобные формы жизни, однако они могут принимать форму любой другой формы жизни. И ниже них располагается Расатала. Там демоничные формы жизни. И самая низкая точка этой вселенной называется Патала. Низший уровень жизни, где также живут змееподобные формы жизни, наги. Еще ниже располагается область, где существуют адские миры, адские планеты. Я думаю, мы их не будем подробно описывать, потому что это не для слабонервных.
Да.
Это нужно отдельно исследовать эту тему. Ну, там описывается 28 адских планет, где преобладает гуна-невежество, и как бы люди очень сильно испытывают, ну, множество страданий на этом уровне, они как бы отрабатывают свою плохую карму. И чем интересна планета Земля? Тем, что здесь живое существо, оно способно зарабатывать карму. И здесь есть определенная регуляция. То есть здесь мы можем одновременно возвыситься, и в то же время можем деградировать. И в то же время есть доступ с уровня Земли в духовную реальность, в духовные миры. Потому что с точки зрения Вед, сама Вселенная, она имеет замкнутое пространство. Есть несколько теорий ученых, они предполагают, что Вселенная, она имеет расширяющиеся свойства. Есть предположение, что она имеет статичное. С самого начала она статичная, она никогда не создавалась, не имеет начала. Есть точка зрения, теория, так называемая теория струн, есть квантовая механика. Но в Ведах говорится, что сама Вселенная, она ее называют тоже как не Пхумандала, но ее называют Браманда. Браманда означает также, что это круг. Или сравнивают с эллипсом, как яйцеобразная форма, и она имеет оболочки. То есть она замкнута герметично сама в себе, имеет 7 оболочек, которые состоят из стихий. Например, вода, огонь, воздух, эфир, ум, также разум, ложное эго и внешний слой. Это так называемая прадхана, непроявленная материя. И каждый слой толще предыдущего в 10 раз. Поэтому получается, что жизненное пространство – это как бы область, в которой находится планетная система, она не такая большая по сравнению с диаметром всех этих вот оболочек Вселенной. И говорится также в Ведах, тоже интересный момент, что этих Вселенных очень много, она не единственная здесь, их существует бесконечное множество. Даже не дается точное число, потому что их невозможно сосчитать. Однако они между собой не соприкасаются, то есть нет, мы не можем перейти из этой Вселенной в другую Вселенную, мы как бы закрыты внутри. Чтобы перейти в другую Вселенную, мы должны пересечь вот эти вот оболочки. Наша Вселенная считается не самой большой, говорится так в Ведах, что она такая средняя система. И однако же, тем не менее, всегда есть возможность духовного прогресса внутри вот этой Вселенной, мы можем прогрессировать. Если просто понимаем вот эту вот иерархию, обычно же вот что оно постепенно прогрессирует, повышая свой уровень сознания. Почему мы говорили, что Вселенная имеет как бы моральные уровни или нравственные уровни? Потому что чем более высокий уровень жизни, тем выше нравственность живого существа. То есть, другими словами, очень сложно или даже невозможно попасть на другой уровень жизни, как бы пересечь, попасть на другую планету с помощью просто механических приспособлений. Если наше сознание не подходит, мы не можем там оставаться, мы не можем даже видеть ту другую реальность. Поэтому важно внутреннее изменение человека, которое он производит с помощью, допустим, духовной практики. То есть он меняет качество характера, очищает свое сознание, оно постепенно возвышается, и человек перемещается с одной планеты на другую, возвышая свой уровень жизни. И у него всегда есть возможность вернуться на Землю. Он может возвращаться на Землю, а может уйти за пределы этой Вселенной. В этом случае он не рождается больше, он выходит за круговорот рождения и смерти, самсара больше не воздействует на него, он достигает своего изначального положения, изначального статуса, он духовный. Поэтому он как душа как бы представляет представитель духовного мира. И здесь, чтобы войти в материальную природу, он может это сделать только через тело. И само материальное тело человека, это как бы микрокосм, имеет такую же структуру, как и Вселенная. Тут тоже есть как бы, 7 определенных оболочек. Тоже тело состоит из земли, воды, огня, воздуха, эфира. Также ум, разум, ложное эго внутри нас самих. Также есть психические центры, так называемые чакры, которые могут соответствовать вот этим вот планетным системам. И вот на каком уровне находится наше сознание, на тот уровень мы можем перемещаться. Есть такая книга даже, называется «Легкое путешествие на другие планеты». Она описывает как раз методологию, каким образом можно поднимать свое сознание, развивать его все выше, выше, от уровня к уровню, как достигать как бы высоких планет. И интересно, что в Махабхарате есть такие тоже описания, непосредственно, как, например, Пандавы, они путешествовали в этих вот варшах, например, Арджуна. Описывается, как он путешествовал в горы, потому что в горах есть доступ в эти вот измерения, в соседние варши. И также описывается его путешествие на Сваргалоку. То путешествие на Сваргалоку часто описывают ученые, особенно сторонники теории палеоконтакта, когда говорится, когда оно как бы озвучивает эту идею, что человек произошел не от обезьяны, и как бы не случайно появился на Земле, а что это продукт более высоких форм жизни, так называемых наших вот братьев по разуму, которые выше нас по уровню, и как бы они вот создают условия для жизни на Земле. В Ведах тоже подтверждается этот факт, говорится, что прародители людей – это ману. Ману – некие прародители, еще также праджапати. Они создают разные формы жизни, и как бы их курируют эти формы жизни, контролируют эти формы жизни. И вот сам Арджуна, он частично был на самом деле не совсем человеком. Он относился к его родине была также Сваргалока, потому что отец его был со Сваргалоки, это был Индра. И в Махабхарате есть описание вот этого первого космического путешествия, когда он отправляется к нему на неком космическом корабле. Да, вот Веда говорится, что такие корабли называют виманы, то есть это средство передвижения. Есть разные виды виманов, есть виманы, которые двигаются в пространстве с помощью неких двигателей, есть те, которые управляют с помощью сознания, манаджара, с помощью сознания можно перемещаться. Есть разные виды, они все описаны в Виманика Шастре. И вот ученых это заинтересовало с позиции того, что как же вот это может быть, если мы знаем, что первый космонавт был вот Юрий Гагарин, что ракету не так давно изобрели, допустим, Королёв имел к этому отношение, изобретал ракету. Циолковский, он только мечтал об этом. Но получается так, что в прошлом люди имели доступ во все эти сферы. Получается так, что человечество, оно в прошлом имело довольно развитую цивилизацию. И веды это также подтверждают, что есть циклы времени, когда может быть пик развития и может быть спад этого развития. И в наше время, в которое мы живем, в эпоху Кали, люди, наоборот, терпят некоторое поражение с нравственной точки зрения, потому что сейчас не имеют доступа в эти вот сферы. И сейчас я наблюдаю то, что, например, происходит в космологии. Если еще несколько лет назад, когда я вот только, допустим, учился в школе, уже тогда астрономия она была как-то неактуальна, то сейчас вся космология, она сводится просто к туристическим полетам. То есть предлагают бизнес и такой туризм, когда вы можете просто попутешествовать, так скажем, где-то вокруг орбиты Земли, в области, где двигаются спутники. И это они называют как бы покорением космоса. Хотя изначально, например, Юрий Гагарин, он мечтал попасть на Венеру, так закончить свою карьеру, посетив, например, Венеру. И были довольно радужные представления о том, что они смогут заполнить всю Солнечную систему, что смогут все исследовать, так же, как мы исследовали моря, океаны, так вот можно будет исследовать космос. Но все оказалось не так просто. То есть здесь нужен совершенно другой подход, совершенно другое сознание необходимо, чтобы как бы изучать все эти сферы. И говорится, что, вот, например, людям с высоким духовным уровнем это доступно. Они могут неограниченно перемещаться с одного уровня на другой, благодаря тому, что у них нет вот этого вот ярко выраженного эгоизма. То есть они не агрессивны. То есть чем больше в человеке агрессии, тем меньше в нем у него вот этой вот свободы передвижения, свободы общения. Связан как бы... привязан как бы к гравитации, есть закон гравитации, который держит его, как бы привязан к определенному месту жительства. И тем не менее, описываются вот эти все другие вот формы жизни. Однако говорится, что сейчас мы не можем иметь доступа к высшим планетам, но можем иметь доступ к низшим сферам. И с низших сфер нас посещают также вот такие формы жизни, как вот несколько демоничные формы жизни, которые проводят определенные эксперименты с людьми, есть так называемые контакты разного типа, контакт первого типа, второго, есть контакты пятого типа с похищениями. Например, контакт пятого типа – это контакт с похищениями, когда вас как бы берут ваше тонкое тело и используют его в каких-то целях, исследуют его. И до сих пор ходит множество споров, насколько все это реально, не играли это воображение, но дело в том, что есть одна интересная книга, которую написал Ричард Томпсон, который называется «Опознанные пришельцы». И он исследует ведическую тему и проводит параллели с современными вот событиями. Оказывается, в прошлом уже были такие контакты и были описаны все эти путешествия. Например, герой Махабхараты Дурьотхана, там описывается, что он был однажды похищен низшими формами жизни, как раз вот где-то с этих вот сфер. Может быть, это были... может быть, раса Тала, такая планетная система. Он был похищен однажды, когда испытывал некий такой экзистенциальный кризис в своей жизни. Он хотел власти, и по природе он был очень амбициозный. Он бросил вызов нравственности на планете, и поссорился со своими братьями. Он очень сильно переживал, что он не может одержать верх над пандавами, над своими братьями. И, говорится, однажды он сидел... в таком вот настроении, ну, как бы разочарованный своим бессилием, и погрузившись в медитацию, он почувствовал, что как бы его тонкое тело, кто-то забирает его тонкое тело. Человек может перемещаться в тонком теле. И в этот момент он как раз вступил в контакт с этими вот формами жизни. Это были не люди, но были человекоподобные существа, которые сказали ему, что ему нечего бояться, потому что они его защищают, и они дают ему силу. И на самом деле они, собственно, создали его и наделили определенной миссией на планете Земля. Он должен был как бы разрушить ведическую культуру. И у них был именно свой план на него. И после этого он почувствовал новое вдохновение сражаться. И когда утром он вышел из состояния медитации, он не мог понять, был ли это сон или была это реальность. То есть он как бы был в неком таком параллельном состоянии сознания, в измененном состоянии сознания. Но на его теле остались следы контакта с этими существами. И вот Ричард Томпсон, он проводит эти параллели, говорит, что это очень похоже на то, что происходит сейчас также, когда люди контактируют с этими формами жизни и получают как позитивный, так и негативный опыт. Иногда они исцеляются, иногда наоборот их психика становится разрушенной в результате таких контактов. Но в Ведах говорится, что вот есть три уровня цивилизации. Одна из них связана с мантрами. Мантры дают доступ к высшим формам жизни, к высшим планетам. Есть цивилизация, основанная на янтре. Янтра – это то, что вот как раз низшие формы жизни. И есть тантра. Тантра – это означает определенные ритуалы. И вот Земля относится к цивилизации, основанной на тантре. Полубоги, они общаются с помощью мантры, решают все свои вопросы с помощью звука, более тонкие, имеют более тонкий статус сознания своего. И низшие формы жизни, они основываются на янтрах, на различных механизмах, приспособлениях, техническом превосходстве. В этом плане они более могущественны. И вот описываются их космические корабли в виде как раз вот этих вот дисков. И они действуют как бы в области тонкого ума, поэтому иногда их видно, иногда их не видно, и непонятно, где они действуют, как бы в реальности, только внутри нашего сознания, они могут проникать в сознание, и они владеют ситхами, сверхъестественными способностями. И вот эти вот миры, которые они населяют, они могут также относиться к райскому уровню, потому что у них очень развиты в сфере также искусства, в сфере создания комфорта и красоты. Поэтому они имитируют сварбу, имитируют райский уровень жизни, но их отличие в том, что они не признают божественные законы, они как бы выступают против божественных законов. И вот здесь мы можем снова провести параллель о том, что в этом мире как бы есть две силы. Есть силы божественные, есть силы, как бы, силы тьмы и темные силы, светлые и темные силы. Светлые соответствуют сатвагуне, темные вот, как бы невежеству. И они создают некоторое противоборство внутри этой вселенной, создают определенную динамику внутри этой вселенной. Основной универсальный закон этой вот вселенной – это принцип яги, принцип жертвенности. Он позволяет как прогрессировать живому существу, возвышать свое сознание, когда идет идея жертвенности. И яги, или жертва, жертвенность, она помогает вступать в контакт с более высокими формами жизни. Тогда как вот янтра или тантра, она позволяет контактировать с более низкими формами жизни. Она более, может быть, доступна, дает какой-то результат быстрый, но в этом случае человек теряет свою нравственную чистоту, погружается в безбожие, вот в эти низшие сферы. И Биласварга, она описывается как небо, где нет света солнца. Там есть свет, есть звездное небо, но оно лишено солнечной энергии. Говорится, очень красивые там места, области существуют. И если человек туда попадает, то ему трудно потом вернуться обратно с этих сфер. Такая вот информация интересная. Может, есть какие-то Спасибо. Вопросы?
Да, у меня несколько вопросов накопилось. Вот интересно, а если мы, ну, я не знаю, каким-либо образом попадем на другие планеты, мы сможем увидеть эти разнообразные формы жизни, которые там существуют? Ну, вот говорят же, что были полеты.
Да, чтобы их увидеть, нужно определенный инструмент. Например, тело – это инструмент, в котором работает наше сознание. Тело – это то, что выведено наружу. А само живое существо, оно как бы, сама личность, она находится внутри. Поэтому тело – это некий инструмент, и вот он настроен на определенную волну. Допустим, если мы живем на Земле, то наше тело состоит из воды, в основном вода и земля. Здесь две стихии преобладают, потому что здесь, например, очень много морей, из океан. И поэтому мы настроены как бы именно на восприятие земного, земное восприятие жизни. Мы уже не видим какие-то более маленькие формы жизни, например, или более высокие формы жизни, они нам недоступны. Так же, как телевизор, он может быть настроен на определенную волну и показывать определенный канал, и мы видим изображение. А если он не настроен на канал, то мы видим просто белый шум, так называемый, который не дает нам восприятия картинки. Там попытки, например, попасть на Луну, они оканчиваются неудачами из-за того, что человек попадает туда не в том сознании, не в том теле. Он как бы попадает туда в скафандре, и плюс еще в земном теле, поэтому он не может видеть другую реальность, которая может существовать там параллельно. Говорится, есть 64 измерения Вселенной, и каждое измерение населено определенными формами жизни, они существуют как бы параллельно с нами. Но если, например, мы попадаем на планеты земного типа, допустим, Хаумасварга, ну, такие райского типа, но в то же время относящиеся к Земле, которые соседствуют с нами, то можем это делать в этом теле. Если знаем просто вход, если знаем этот портал, то можем просто туда перемещаться, входить. Там мы будем, конечно, выглядеть не в лучшем свете, потому что там люди гораздо более высокого уровня, они красивее, говорится, в миллионы раз, и они более интеллектуальны и нравственны. Они не участвуют в этой борьбе за выживание, как это происходит здесь на Земле. Это иногда люди случайно попадают в эти сферы, ненадолго. Есть такие истории, возможно, мы их слышали. Когда человек попадает в это вот измерение, они также в сказках могут быть отражены, когда человек он попадает в колодец или в какую-то пещеру, или, например, на дно какого-то, на какой-то реки и перемещается в другое измерение.
Угу. Очень любопытно. А вот эти вот все пришельцы или инопланетяне, то, что сейчас называется НЛО, это кто вообще? То есть они все с низших планет и прилетают сюда опыты над нами, над нашим тонким телом проводить? Или как к этому относиться?
Нужно с осторожностью относиться к этим сферам. Одно время это очень хорошо исследовали. Ученые пытались исследовать эти вопросы как на Западе, так и также в СССР. Были целые институты. Затем на какое-то время все превратилось в фарс, потому что трудно все это как-то классифицировать. Сам термин «неопознанный летающий объект» тоже, ну, как бы такой. Можно много что так обозначить. Все, что я не опознал, можно назвать НЛО. Но очень много как бы ложной информации, когда люди путали какие-то простые земные вещи с НЛО, с внеземными цивилизациями какими-то или вмешательствами. Поэтому лучше опираться непосредственно на ведические знания. Они дают более конкретные знания. Там все НЛО, они опознаны. Там нет такого понятия «неопознанный летающий объект». Там все опознано. Каждый объект классифицирован. Какие бывают летательные аппараты и какие формы жизни существуют на этих вот соседних варшах или в других измерениях. Если говорить о нашей эпохе, то контакт, который мы получаем сейчас, это контакт с низшими сферами. Потому что высшие сферы были прекращены тогда, когда закончились жертвоприношения, когда идея жертвоприношения была забыта людьми. Изначально это была национальная идея всей Варнашрамадхармы. Варнашрамадхарма – это как бы ведическое цивилизованное устройство общества. И национальная идея Варнашрама была вся вокруг яги, вокруг принципа жертвенности. И вот эта вот система позволяла контактировать с этими высшими сферами. Но когда веды были дискредитированы, когда люди увлеклись, допустим, низшими вкусами, они стали употреблять мясо и совершать насилие, то Будда, это один из воплощений Вишну, он запретил жертвоприношения и веды. Вместе с этим как бы отменил авторитет вед. Он сказал, что веды не авторитетны, что нужно идти другим путем, путем золотой середины. И он отменил все эти жертвоприношения. И с этого момента все эти контакты, они закрылись. Люди сейчас не имеют туда доступа. Все это было забыто и как бы ушло в прошлое. Сейчас даже многим просто будут сомневаться, скажут, сказки, наверное, что такого быть не может, что это вообще, о чем здесь вообще идет речь. Но вот, тем не менее, есть доступ в низшие сферы. Люди увлекаются, например, черной магией или какими-то такими вот суеверными науками, связанными с суевериями. И поэтому они контактируют с этими более низкими сферами. Допустим, экстрасенсы могут контактировать, что-то получать, какую-то информацию, но при этом не развиваться духовно. Мы видим, что это не дает духовного роста, несмотря на то, что есть какие-то связи, допустим, все эти технологии, которые сейчас у нас есть, допустим, тот же интернет, или телефоны, и все эти гаджеты, они, ну, как бы, приходят с этих низших сфер, но они не дают человеку серьезного развития духовного.
Спасибо вам, Артем. У нас есть звонок. Здравствуйте. Кто у нас на связи?
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте. Лариса, как я понимаю.
Да, Лариса. Артем, благодарю вас за интереснейшую лекцию. У меня такой вопрос. Вот сейчас на Земле Кали-Юга. Существует ли смена эпох на высших планетах? Вот или на той же Сваргалоке, вот только Сатья-юга там не бывает вот смен, не бывает той же Кали-юги. Вот и наоборот, на низших планетах не бывает Сатья-юги. Вот этот вопрос меня интересует. Спасибо большое.
Спасибо, спасибо. Интересный вопрос. Там тоже есть смена юг, но она не столь ярко выражена. Она слегка как бы проявляет себя. То есть, допустим, если это очень такие высокие планеты, райские, то там появляются, например, небольшие элементы непогоды, допустим. Если там всегда солнце, то появляется немножко элемент плохой погоды, облачко, скажем, какое-то. Какие-то маленькие, незначительные изменения, не ярко выраженные. Есть также сферы, где всегда трета-юга, образ жизни, как в трета-югу на Земле, вот это вот райские планеты земного типа, там всегда как бы трета-юга, а в трета-югу люди жили по статусу райских жителей, то есть там было много возможностей для чувств, для чувственных наслаждений, и вот люди были другого характера. Постепенно они деградировали. Но есть такие вот системы планетные, где вот постоянно трета-юга преобладает. Там, по крайней мере, такой вот статус. Но в целом вся Вселенная, она подвергается этому влиянию, потому что это вселенские циклы. Но на Земле это более ярко выражено. Где-то еще более ярко, допустим, на адских планетах. Там постоянно преобладает высокий уровень страданий. Адхидаева, Адхипхута, Адхиатма. Эти страдания выражены максимально. Но на Земле они как бы 50 на 50. Где более высокий уровень жизни, там слегка меньше, гораздо больше комфорта. Но вся Вселенная поддается этому ритму.
Лариса, как удовлетворил вас ответ?
Да, спасибо большое.
Спасибо вам за звонок.
Спасибо.
Любой может задавать свои вопросы с помощью скайпа, как это сделала Лариса, или же возможность есть просто написать нам на сайт ведорадио.фм. Вот интересно, что, как мне помнится, слово «космос» переводится как «порядок». То есть на самом деле, если все посмотреть, это огромная система, сложная очень, и везде там порядок. Как это все многообразие создалось в таком вот сложном... о взаимодействии. Как так получилось? Как это воспринимать?
Да сложный вопрос, как именно это произошло. Мы можем знать только некоторые принципы, что это знание относится к сверхчеловеческому, а по руше, ну, сверхчеловеческое. Даже вся эта материальная вселенная для человека остается непознанной. Все попытки, допустим, с помощью чувств познать его или с помощью размышления, они обречены на неудачу. Поэтому знание об этом дается свыше в виде откровений. И мы имеем какой-то доступ. Вот как мы сказали, допустим, вот пураническое, мы сейчас описали с точки зрения Пуран устройства Вселенной, с точки зрения как бы вот этих высших сил. И то мы не подробно, мы как бы слегка коснулись этого. Я думаю, много здесь также непонятного и требующего еще более глубокого разъяснения, осмысления. Но интересно, что вся эта Вселенная, она рассматривается как некий живой организм. И так же, как и человек, он является маленькой частицей всего этого вот космоса. Любое живое существо, каждый атом – это определенная система, которая создана по принципу гармонии. И весь этот космос тоже создан по принципу гармонии. То есть здесь есть везде, во всем в гармонии всегда существует композиция. Как бы есть начало, есть середина, есть конец. И во всем в этом мире есть вот эта вот определенная композиция. И также во многом здесь есть принципы вот этого золотого сечения. Все можно рассчитать с помощью, например, цифр. Если кто-то знает нумерологию, он может вам эту Вселенную, примерно ее описать некоторые принципы. Можно с точки зрения астрологии. Вот есть астрономия, есть астрология. Астрология, она более личностный подход имеет к Вселенной, относится к планетам как к неким живым существам. Что у каждой планеты есть хранитель. Потом, естественным образом, так как она подчиняется тем же законам, Вселенная – это живой организм, поэтому в нем все очень структурировано и точно. Назад космос, как бы порядок, или Вселенная, означает, что она заселена. В нее происходит как бы вселение живых существ, она наполнена разнообразными формами жизни. И сама Вселенная также существует, можно ее рассмотреть как вселенскую форму, как некое такое, как некий большой живой организм, как один из аспектов Бога. Можно так рассмотреть. Вселенская форма. Если кто-то интересуется более подробно, то он может изучить это все. Прямо сейчас в Майяпуре строится ведический планетарий. Это город в Индии, который славится тем, что он имеет духовную природу. Такие места называют Дхама, или святое место, или как бы место силы, или портал в духовный мир. И вот сейчас в том месте строится ведический планетарий. Это очередное чудо света, которое будет показывать как раз устройство всей Вселенной с позиции Вед. Что у нас есть уже, допустим, планетарии, есть телескоп Хаббл, есть разные исследования космоса. И вот не хватает такого вот ведического подхода, который мог бы расширить горизонты. И ученые могли бы также обратить на это свое внимание. С этой целью он и строится, чтобы обратить внимание ученых или людей мыслящих на устройство с точки зрения вот Вед, устройства космоса. Посмотреть на это не просто как на миф, а вот исследовать именно с точки зрения научности. Многие идеи ученые берут все равно из ведической культуры, из этой ведической науки. А там будут показаны все эти уровни Вселенной, от начала до конца, как гармоничная структура в виде вот системы мандал, вот этих вот дисков уровней, или как бы галактик, начиная от Земли и до самого верха, вплоть до оболочек Вселенной, и выходя за пределы этой Вселенной, также все это будет показано. И показана будет структура, дороги, какие существуют связи между планетами. И низшие также миры будут показаны в виде, может быть, это будет сделано в виде голограммы, а может быть, непосредственно в виде модели. Если позволит техника, то это будет также в виде голограммы с помощью научных таких приспособлений будет показан космос. И уже сейчас он почти достроен внешне, но остается внутреннее устройство, обработка внутри этого планетария.
Это, наверное, конечно, самое сложное, там же все это нужно создать, да, удивительным образом.
Да, но говорится, что этот планетарий, он повлияет на ход истории на планете, что он был предсказан Бхактивинода Такуром, одним из великих ученых прошлого, ученых ведических. Бхактивинода Такура, он предсказывал, что будет построен такой вот храм в виде планетария. И Шрила Прабхупада, Бхактивинода с вами Шрила Прабхупада, он начал это строительство, и вот сейчас оно продолжается, даже после его ухода, как бы его ученики пытаются завершить это все до конца. То есть это не просто как бы туристическая достопримечательность, а будет именно такой артефакт, как бы веды в виде архитектуры, что ли, можно так сказать. Ведическое знание, выраженное в архитектуре. Не только в виде книг, не только в виде вот какой-то информации, которая сейчас распространяется везде, по всей планете, а уже также в виде архитектуры, где можно будет все это увидеть, ну, как бы пощупать, воспринять с помощью чувств. И также, может быть, поспорить, оценить. Я думаю, ученые захотят поспорить с этим, выдвинуть свои идеи. И это вызовет интересный резонанс и привлечет внимание всего мира к духовному развитию.
Да, это очень любопытно. А туда сейчас можно съездить и посмотреть, как это строится, или, может быть, даже помочь?
Да, можно даже помочь и можно, да, как-то поучаствовать в этом. Мы были там несколько раз. Последний раз, когда мы были в Майяпуре, мы посетили 4 раза экскурсию. То есть туда можно прийти, вам могут все показать, рассказать, познакомить с планами. Там очень много российских ученых трудится. Также индийские ученые, западные ученые. То есть там международная организация, которая трудится над этим планетарием. Туда вкладываются большие деньги, также можно вкладывать туда какие-то свои пассивные средства. Либо непосредственно, если вы архитектор, или у вас есть какие-то такие способности и таланты, то там требуется помощь, можно предлагать свои услуги. Либо, если кто-то имеет денежные средства, может также вкладывать туда. Это принесет большое благо к тому, кто вкладывает деньги, и вообще всему миру. Идея жертвенности, это очень хорошо. Ну или даже просто можно посетить, приехать, посмотреть. Я думаю, в будущем там будет очень много туристов и путешествующих людей. Уже сейчас там, когда сезон, то очень трудно. Даже устроиться, очень много народу приезжает, посещает. Там трудно найти место, где можно остановиться. Город растет. И у него большое будущее, большие планы у этого проекта. Можете найти это ВКонтакте, также посмотреть, просто на ВКонтакте написать или где-то в интернете. Храм ведического планетария в Майяпуре. И вам откроются статьи, информация, видеоролики об этом проекте. То есть мне это очень нравится, потому что с детства интересовался всеми планетариями, космосом, и тут непосредственно сам этот ведический планетарий. Я даже мог немного соприкоснуться, поучаствовать, даже просто посмотреть это все. Его планируют достроить в 2020, может быть, 26 году. И будет открытие этого планетария, и я думаю, весь мир об этом узнает.
Здорово, удивительные вещи вы сегодня рассказали. Спасибо вам большое. Интересно прошел этот час. Спасибо вам еще раз. И мы будем ждать следующих эфиров. Может быть, другую тему рассмотрим, а может быть, и эту как-то продолжим. В любом случае, спасибо вам и до скорой встречи в эфире.
Спасибо, до встречи.